Квартира Юрьевых располагалась сразу на двух этажах, 12 и 13. Три комнаты на первом уровне, три на втором. Пока Мария переодевалась, Стас разглядывал гостиную в стиле домана, заглянул в одну из спален и на кухню. Ничего особенного он не увидел, но именно простота убранства и строгость линий интерьера говорили об изысканности вкуса хозяина и о стоимости гарнитура. Стас не очень разбирался в стилях мебели, но по его оценке это была французская мебель эпохи рококо с обилием резьбы, гнутых ножек с позолотой, гобеленовых драпировок и мотивов рокайля. Картина Пюви де Шаванна на стене в гостиной подтверждала приверженность хозяина к французскому искусству. А вот кабинет Юрия Венедиктовича произвел на Стаса совсем другое впечатление. Он вошел в комнату, заставленную полками с книгами, прошелся по зеркально натертому паркетному полу, прислушиваясь к тишине помещения. Ему вдруг показалось, что все вещи открыли глаза и посмотрели на него. Он напрягся, освобождаясь от наваждения, отступил к порогу, понимая, что кабинет запечатан с помощью магических формул отталкивания, и подумал, что отец Марии далеко не обычный человек. Сзади раздался шорох. Стас обернулся стремительно и онемел. Мария стояла сзади и улыбалась, одетая во что-то белоснежно-серебристо-пушистое и кружевное, сквозь которое маняще проступали контуры тела. «Нравится?» «У-у-у», — ответил Стас красноречиво. Девушка засмеялась, оказываясь рядом, взяла его за руку и повела за собой. «Это флай от Армани. Я редко его надеваю, только для друзей. А ты молодец, если сумел войти в кабинет папы. Обычно это не удается сделать никому». «Я не думал, не хотел. Не оправдывайся. Я бы тоже полюбопытствовала. Кофе будешь? Или что-нибудь покрепче? У отца хороший бар». «Кофе». «Тогда пойдем в малую гостиную, она моя, а в этой отец обычно принимает своих гостей». «Почему же она не закрыта?» «Отец запирает ее печатью отталкивания только во время совещаний и встреч». «Он посвященный? Разве ты не знал?» «Он кардинал Союза Девяти». Оглушенный известием, Стас остановился. Мария, поднимавшаяся впереди по лестнице, повернулась к нему. Глаза ее мерцали и смеялись. «Разве что-то изменилось?» — сказала она с мягкой улыбкой. «Я стала другой?» «У нас разная вера, разные касты, взгляды». «Нет, но я ведь знала, что ты воспитанник посвященных, Соболева и Балуева. Но для меня это никакого значения не имеет». «А для тебя так важно, кто мой отец?» Стас справился с волнением и твердо сказал. «Нет». Мария, понимавшая, чего это ему стоило, спустилась на ступеньку ниже, коснулась губами его щеки и снова потянула за руку наверх. У Стаса стало легко на душе и одновременно тревожно, потому что жизнь не предлагала случайных встреч и за все удовольствия требовала платы. Их встреча была кем-то запланирована, а что из этого получится, не знала, наверное, и сама Светлада, завладевшая сознанием Марии. Малая гостиная Марии представляла собой уютную комнату с камином, толстым ковром на весь пол, журнальным столиком посередине и пятью креслами, образующими пентаграмму. Светильник в форме лотоса мягко освещал столик, создавая вне освещенной зоны теплый полумрак. Стаса усадили в кресло, принесли кофе. Мария забралась с ногами в кресло напротив, что, как помнил юноша, любила делать Кристина, подруга Матвея Соболева, и они принялись слушать тихую музыку, включившуюся, словно по взгляду хозяйки, насыщенную волшебными звуками виолончели. «Тебе грозит опасность», — сказала Мария без всякого перехода, отпив глоток ароматного напитка. Она была так женственно, красива и желанна, что у Стаса, как при прыжке в воду, перехватило дыхание, и он не сразу понял, о чем речь. «Ерунда, прорвемся», — запоздало отреагировал он, тут же внутренне собираясь. С ним сейчас говорила не Мария, а Светлада. Необязательные, как при любом знакомстве, разговоры закончились. Обнажилась суть того, что составляло информационную базу проекции Светлады на личность Марии. «На тебя нападали дважды», — продолжала девушка, в глазах которой заструилось пламя знания. «Дважды твои враги ошиблись, недооценили тебя. В третий раз они подготовятся значительно более серьезно». «Да кому это я перебежал дорогу?» — удивился Стас. «Кого обидел? У меня никогда не было врагов». «Теперь есть. Хотя точного ответа я тебе дать не могу. Знаю лишь, что иерархи здесь ни при чем. Но по земле сейчас разгуливает ликвидатор людей внутреннего круга, который уничтожает всех без разбора. посвященных всех ступеней, кардиналов союзов неизвестных, старейшин и даже идущих в круг, кандидатов в посвященные.
Ты кандидат и поэтому тоже подлежишь уничтожению. Чем тебе помочь, я не знаю, просто будь осторожен. Стас хотел с пренебрежением сказать, что он всегда осторожен и не привык лезть на рожон, но вместо этого проговорил. Буду. Спасибо. По губам Марии скользнула легкая ироническая улыбка. Ты не понимаешь всей трагичности своего положения, Котов. Твой дядя брал тебя с собой в поход за границу реальности? Стас едва не обжегся, сделав слишком большой глоток кофе, однако постарался не показать виду. Откуда ты знаешь? Об этом скоро узнают все кардиналы, и за вами начнется охота. Никто из посвященных запрещенной реальности, за исключением хранителей, не имеет хапс, а так как угроза быть уничтоженными истребителем закона велика, они захотят овладеть Тхапсом, чтобы убраться с земли. Поэтому я и была послана сюда.
Кем?
Инфархом. Он низложен, однако его миссия в Розе еще не закончена, и он многое может и должен сделать.
Где Матвей Соболев?
Стас поставил чашку на столик и требовательно посмотрел на Марию. Что ты о нем знаешь? Почему он не вернулся вместе с друзьями в нашу реальность? Кто такой истребитель закона, убивающий посвященных? Кто его послал? Какой закон он должен истребить? Стас увидел искру смеха в глазах девушки и нахмурился. «Я снова задаю слишком много вопросов. У тебя есть на них ответы?»
«Не на все», — виновато покачала головой Мария.
«Я не знаю, кем послан истребитель, но знаю, что с благими намерениями, и что задача была поставлена ему, благородная. Нейтрализовать заработавший в предельном варианте принцип дьявола».
«Благими намерениями услана дорога в ад», — пробормотал Стас.
«Принцип дьявола — это, когда гибнут только хорошие люди?»
«Этот принцип еще называется законом переноса вины.
Расплачиваются за злодеяния и гибнут во всех войнах и конфликтах самые умные, самые сильные, добрые и красивые люди. Но опасность от знания нами причин охоты на людей круга вряд ли уменьшится. Ты попал под прицел и должен ждать очередной атаки». Что касается Соболева, вся история инсектов – это история войны всех против всех. А поскольку человек – потомок инсектов, то его история тоже представляет собой непрерывную цепь войн. Стас хотел сказать, при чем тут Соболев, но сдержал порыв. «Иерархи, по сути, новое человечество», – продолжала девушка, «вырвавшиеся на просторы Вселенной, розы реальностей, как принято говорить, но и они – потомки инсектов». Не преодолевшие до конца их агрессивность и жажду власти. Подталкиваемые монархом тьмы, они не избежали сценария, разработанного еще аморфами, братьями монарха, и теперь в Розе идет страшная война. Война всех против всех, за передел мира, за власть, за трон мастера мастеров, который вынужден был освободить Инфарх. «Ну и при чем же тут Соболев?» – все же не выдержал Стас.
«Матвей Соболев – участник этой войны, это все, что я о нем знаю». Он жив, как и его друзья, но на чьей стороне воюют, где, с кем, неизвестно.
Мария замолчала, наблюдая за игрой теней на лице собеседника. И Стас постарался сделать глубокомысленную мину. Впрочем, он и в самом деле погрузился в размышления, ошеломленный услышанным, и вышел из этого состояния не сразу.
«А почему вы решили контактировать именно со мной, а не с дядей или с вашим отцом?»
Мария улыбнулась. «Мы как будто уже перешли на «ты». «Если я скажу, что ты симпатичней твоего дяди, ты поверишь?»
Стас порозовел, рассердился. «Не поверю. Это не причина».
«Ну и напрасно». Мария засмеялась и тут же стала серьезной.
«Есть и другие причины. Ты один из немногих идущих, кто может стать воином закона справедливости, и я хочу тебе помочь. Не возражаешь?»
Стас усилием воли вернул себе самообладание, допил кофе.
«А вы... Ты не ошибаешься во мне?»
«Если и ошибаюсь, то чуть-чуть», — девушка показала пальцами насколько. «Но весь мой выбор тоже подчинен закону».
«Какому?»
«Ну, закону лотереи, например». Стас вспомнил прочитанную им по совету Василия книгу «Злобина мешок законов». Один человек сформулировал свой закон лотереи, без выигрыша.
Мария засмеялась, выпорхнула из кресла, взъерошила волосы на затылке юноши, как это делала 10 лет назад Кристина, и убежала.
«Сейчас принесу чего-нибудь вкусненького. После этих ресторанов всегда так есть хочется». «Может, я уже пойду?» — спросил в открытую дверь Стас. «Поздно уже?» Мария вернулась с подносом в руках, глядя на него с ожиданием и вызовом. И тогда он отбросил все свои сомнения и подхватил ее на руки.